самый главный подарок, который был сделан человечеству, был сделан Богом Отцом. Рождество – это подарок Бога Отца каждому грешнику. И каждый из нас принимал подарки, каждый из нас дарил подарки. И вы знаете, что это и непростое дело. Подарить подарок, чтобы этот подарок стал радостью именно для этого человека. Не правда ли? И иногда люди, например, не знают, что сделать с подаренными подарками. И как их применить, и даже передаривают другим, потому что он им не нужен. И мы понимаем, что подарок, например, престарелой бабушке должен отличаться от подарка молодому человеку или шестилетнему ребенку. Потому что то, что является радостью для одного, может не быть радостью для другого. Поэтому это трудно сделать такой подарок, чтобы он оказался великой радостью для всех. И в этом отношении подарок Бога Отца – это уникальный подарок. Потому что когда ангелы возвестили, они сказали, что родился Спаситель всем вам. Возвещаем вам великую радость. Тот, кто понимает смысл этого подарка и принимает его – это величайшая радость. Поэтому Рождество – это подарок. Подарок Бога Отца грешному человеку. И вы знаете, что когда началось Рождество? И я думаю, что оно началось не в ту ночь, о которой мы поем «Тихая ночь». Рождество началось даже не в тот момент, когда Мария стала беременна, и ангел сообщил ей об этом. Рождество началось задолго до этих событий, потому что оно родилось в сердце Бога Отца. И Иоанн объясняет нам причину Рождества. Есть одно такое странное учение, не знаю, может, вы его не слышали, и хорошо, что не слышали, а может быть, услышите, которое объясняет, почему Иисус пришел на землю. И вот эти такие богословы, они говорят, что Бог настолько тосковал в раю, ему было настолько там одиноко, он настолько истосковался по общению со своим творением, что рай для него превратился словно в ад. Именно по этой причине Христос пришел на землю. Такое учение представляет, знаете, Бога нуждающимся в общении, страдающим от одиночества. Но на самом деле, посмотрите, что говорит Иоанн. Он разбивает все эти вот ложные представления. Он говорит, причина Рождества – любовь в сердце Бога. Ибо так возлюбил Бог. Вот истинная причина Рождества. Вот по какой причине Бог сообщил Сыну, почему Он должен прийти на землю. Посмотрите на беременную женщину Марию, крестьянку, которая идет на перепись. В ее утробе младенец. И это стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Это можно понять? Невозможно понять, как совмещается вечность и ограниченность, как совмещается могущество и немощь, как это все может. Но Бог вовсе и не думает, что мы все это поймем. Он хочет, чтобы мы приняли эту весть верой, и мы знали причину этого. Любовь. Почему Бог пошел на это? Любовь. Загляните в хлев. Там нету никакого модного дизайна, знаете, как мы сейчас к Рождеству немного украсили зал. Там не было никаких ярких красок. Все было обычно, как в хлеву. И Бог, который сотворил этот мир, когда Он пришел в этот мир, для Него нашлось одно единственное место. Это хлев, где были животные посреди запаха навоза. Почему Бог на это пошел? Ответ Иоанн дает нам в этом стихе. Любовь. Загляните в мастерскую, посмотрите на долговязого парня, который делает табуретки, подметает пыль древесную. Тот, который от одного его дуновения звезды они рассыпались по небу. Но он променял небо на пыль в мастерской. Почему вообще он пошел на это? Ответ есть в Библии. Ибо так возлюбил Бог мир. Апостол Павел в своем послании филиппийцев он объясняет, как далеко готов был пойти Бог. И знаете, иногда есть такое выражение, что любовь преодолевает все расстояния. Если это так, то самое большое расстояние преодолел Божий Сын, небо-земля. И это расстояние, причина, почему Бог пошел, чтобы преодолеть такое расстояние, это любовь. Павел говорит так об этом, что Бог уничижил себя, то есть воплотился. И для Бога это было уничижение. Почему? Потому что святой Бог, который всегда пребывал в славе своей, он должен был пребывать в атмосфере греха. Нам трудно это представить, что это значило для святого Бога. Тот, кто всегда пребывал в общении с Отцом, должен был на земле испытать все. Горе, уничижение, предательство, пытки, плевки, все. И Бог пошел на это, и Павел говорит, он принял образ раба. Скажите, ведь можно было бы хотя бы здесь на земле родиться во дворце царя, в роскоши прожить эту жизнь. Но Писание говорит, что он настолько обнищал ради нас, что у него ничего своего не было на земле. Он многое брал взаймы. Лодку, на которой нужно было проповедовать, взял взаймы. Одежда, и то ее забрали. На кресте, даже потом в гробницу его положили, и то это была чужая гробница. Ему негде было преклонить голову, так что ему приходилось спать в чужих домах. Даже когда он решил въехать в Иерусалим, мы говорим, торжественный въезд в Иерусалим, и то даже осла ему пришлось где-то взять взаймы. Он обнищал ради нас, принял образ раба. И Павел говорит, предал душу свою на смерть. И в конечном итоге Бог пошел на то, что он умер смертью обычного преступника, ужасной смертью от безбожных людей. Почему Бог на это все пошел? Иоанн дает ответ. Ибо так возлюбил Бог мир. И Рождество объясняет нам главную причину, почему Бог пошел на это. Это любовь сердца Бога. Вот причина, другой причины не было. Я хотел бы, чтобы мы могли вот посмотреть на каждый стих в этом отрывке. Он каждый стих важен, каждое слово. Посмотрите, ибо так возлюбил Бог мир. И вот слово «мир» говорит не только о количестве людей, скольких людей Бог возлюбил, но и каких людей возлюбил Бог. Павел говорит такие слова. «Едва ли кто умрет за праведника, но Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Мы знаем случаи в истории, когда люди умирали за хороших людей, за идею какую-то, за, например, люди могли умереть, пожертвовать своей жизнью ради жизни своего ребенка или там близкого родственника. Но Павел говорит, что Христос умер, когда мы были еще грешниками. Вот за каких людей умер Христос, вот что представлял собой мир. Посмотрите, когда Христос пришел в этот мир, ему не нашлось места. Иисус говорил своим ученикам, «Вас будут ненавидеть и гнать, потому что меня ненавидят». И весь народ, толпа кричала, «Распни его!» Вот за какой мир умер Христос. Когда он посмотрел на наши сердца, он не увидел там ничего хорошего. И Писание говорит, что сердце каждого из нас, оно лукаво и крайне испорчено. Знаете, мне как-то попалась статья такая об усыновлении в России, и там описывают, как люди, когда люди приходят и хотят усыновить кого-то, как они, что они делают. Они тщательно проверяют медицинские справки, наследственность, кто были их родители, очень многое. Потом, когда там показывают детей, вот они смотрят, вот это вот хорошенькое, вот это вот возьму, а вот этот мне не нравится, этого не возьму. И вот это человеческая любовь. И работники говорят, вы знаете, люди, которых плохая наследственность, которые больные, калеки, некрасивые, они никому не нужны, их никто не любит. Подумайте сами о себе, кого вам легче любить? Ну, тот, кто любит вас, тот, кто вам приятен, тот, кто вас не раздражает. Тот, кто что-то хорошее делает. Но посмотрите, когда Бог посмотрел на мир, он ничего хорошего не увидел. Есть такой интересный фильм про одного миссионера, который проповедовал в джунглях, в Амазонке. Называется фильм «Дитя мира». Может, кто-то из вас смотрел. Интересно, там такой сюжет, когда он рассказывает племени историю о Христе и доходит до момента, когда Иуда предал Христа, они начинают хлопать все и радоваться. И он не понимал, почему. И ему потом объяснили, что в этом племени предательство – высшая добродетель. Иуда был герой в их глазах. Как объяснить этим людям Евангелие, когда все перевернуто? Когда он начал пытаться перевести Библию на их язык, он столкнулся с тем, что в их наречии, языке нету слова «любовь». Как объяснить? Ибо так возлюбил Бог мир. Как объяснить, что если для них герой не Христос, который пожертвовал своей жизнью, а Иуда, который предал его? Посмотрите, Бог полюбил этот мир, в котором сатана исказил все до неузнаваемости, все перевернул. И когда Бог заглянул в сердце каждого из нас, Он увидел то, что никто не ищет Бога, никто не любит Его, никто не поклоняется. Каждое сердце наполнено грехом до краев. И вы знаете, нужно очень много любви, чтобы полюбить такой мир. Насколько нужно было полюбить свое творение, чтобы отдать самое дорогое, что было у Бога. И поэтому посмотрите, с нашей точки зрения Рождество – это что? Это праздник. Это подарки, это радость. Хор даже, наверное, будет петь гимн «Радуйся, мир, Христос грядет». Вот это когда мы смотрим на Рождество по эту сторону небес. Но попробуйте посмотреть на Рождество по ту сторону небес. Рождество начинается с таких слов. «Я отдаю». Для того, чтобы у кого-то была большая радость, у кого-то была большая печаль. Подумайте, сколько печали было в этих словах. «Я отдаю тебя». С точки зрения Бога, Рождество – это вовсе не ликование, а это жертва. Самая большая жертва, потому что Рождество началось с решения Бога Отца отдать Сына. Когда Он позвал Сына на свой семейный совет и сказал Ему: «Сын, я отдаю тебя». Интересно, что это была добровольная жертва. Во Вселенной не было таких сил, таких законов, которые могли бы заставить Бога пойти на эту жертву. Это была добровольная жертва. Притом это была добровольная жертва и со стороны Сына. Отец не оказывал давления на Сына. Он не заставлял Его, не принуждал Его. Он лишь только сказал Сыну о своей воле, о смысле спасения, как оно будет осуществляться. И вы знаете, в сердце Сына был тот же Дух – Дух любви и Дух жертвенности. Поэтому и Сын добровольно пошел на эту жертву. Это была добровольная жертва. И это была самая большая жертва. Вы знаете, Бог не отдал за наше спасение миллион ангелов. Не пожертвовал ангелами. Он не пожертвовал тысячами галактик. Не сказал что-то: вот даю тысячу галактик или миллион ангелов отдаю. Писание говорит, что Бог отдал Сына Своего Единородного. Вы знаете, в той культуре в первом веке очень ценилось, когда рождались мальчики, потому что они были продолжателями рода, и особенно ценно было, если сын был один, единственный. И поэтому это очень важное слово «сына единородного». Фактически мы можем судить о степени любви по той цене, которую человек отдает. И в этом отношении можно сказать, что дороже сына у Бога не было. И поэтому этот стих, он открывает перед нами вот это сердце Бога, что Бог отдает самое дорогое, то, что у Него было. Я думал о каком-то таком примере, ну, попробуйте себе представить. Если бы вы пришли к врачу, врач исследовал бы ваше сердце и сказал, что вам осталось жить совсем недолго, ваше сердце никуда не годится, его даже невозможно вылечить и исправить. Есть только один способ, одно спасение. Это донор, который отдаст вам свое сердце. И врач сказал бы: ну готовьтесь к операции, есть такой донор. И вам совершают операцию, вам пересаживают сердце другого человека, и вы спрашиваете у врача: скажите, можно ли мне узнать, а кто донор? И если бы врач вам сказал: это мой сын, он добровольно отдал свое сердце. Скажите, как бы вы отнеслись к этому поступку, к этому врачу? Я думаю, что вы не просто бы сказали, пожали бы руку: ну, спасибо, встретимся в раю на небесах. И дальше бы продолжали жить своей жизнью. Я думаю, не так было бы с вами. Но что-то похожее, можно сказать, произошло с нами, потому что наше сердце крайне испорчено. И перед нами откроются небеса не потому, что Бог как-то подлечит нас, наше сердце. Нет. Он его меняет. Он его меняет на новое сердце. И пророки говорили это: возьму сердце каменное и дам другое сердце, сердце очищенное. И такую операцию может совершить только Бог. Она совершается через кровь Сына Своего, который полностью стирает, выстирывает и делает наше сердце совершенно новым, чистым. Можно сказать так: Бог Отец отдает сердце своего Сына, чтобы заменить на наше. Если бы так было, представьте, можно было бы сказать так: небесный врач обследовал все сердца в этом мире. И его диагноз, знаете, неутешительный. Нет праведного ни одного. Каждое сердце грязное и наполнено грехом. И есть только один путь – это сделать операцию, поменять сердце. И если бы вы хотели записаться на прием такому врачу, то он бы вам сказал: звоните по номеру 316. И когда вы позвоните по этому номеру, вы услышите: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. В этом любовь Бога Отца, когда Бог отдает самое дорогое. Еще одно очень важное слово в этом стихе, в этом отрывке – «дабы всякий». Великое событие в истории произошло в хлеву. И вы знаете, богатые мира сего, они в такие места не заходят. Не правда ли? Что было бы, если бы Иисус родился в царских покоях? Могли бы пастухи туда прийти? Навряд ли. И мы знаем, что чем человек богаче, чем человек на земле обладает какой-то большой должностью, тем тяжелее как-то встретиться с ним. Но вы знаете, это было такое место, куда мог прийти всякий. Ни перед кем не закрыли бы двери. Там не было ни одного телохранителя, который мог бы кого-то остановить или кого-то не пустить. Всякий, кто хотел, он мог прийти к Иисусу Христу. И в этом удивительная весть Евангелия. На дверях этого хлева можно было бы написать: «Добро пожаловать всякому». На дверях рая можно было написать: «Добро пожаловать всякому». И апостол Павел говорит: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Всякий. Христос был доступен для каждого человека. Да, там не было, никто не украшал вот этот момент рождения Христа. Ангелы не пришли и не сказали: давайте когда тут все преобразим, украсим, ведь сейчас Бог родится. Нет. Но рождение Христа в хлеву говорило, что всякий может прийти. Ни перед кем не закрою дверь. Дальше Иоанн говорит такие слова: дабы всякий, верующий в Него. И вы знаете, контекст этого стиха – это разговор Иисуса Христа с Никодимом. И в разговоре с Никодимом Иисус вспоминает одну ветхозаветную историю. Он говорит Никодиму такие слова: «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И потом он говорит эти слова. И вы знаете, история ветхозаветная, которая произошла с израильским народом, говорила о том, что весь народ был ужален ядовитыми змеями, но Бог нашел универсальное средство спасения – медный змей. Каждый, кто с верой посмотрел на медного змея, исцелялся. Это лекарство было универсальное, и не было ни одного случая, если бы человек с верой посмотрел и не исцелился. Но Иоанн хочет сказать, что вот эта история ветхозаветная – это история о нас с вами. В этом суть Евангелия. Ведь Евангелие заключается в чем? Когда один человек, Божий Сын, был вознесен на крест. И его смерти достаточно для искупления грехов всего человечества. И точно так говорит Иоанн. Всякий, верующий в Него, он не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. И вы знаете, вот эти слова «в Него» сегодня у многих вызывают такое противление, и многие даже люди говорят: ну как-то это примитивно, ограничено в Него. А как же быть с другими религиями? Ислам. Сколько миллионы людей. А иудаизм? А буддизм? А индуизм? Миллионы людей верят во все это. Я уже не перечисляю другие религии. Как-то вы все ограничиваете, и вы знаете, что наше время – это время такой терпимости и принятия всех мнений, всех религий. И сегодня все больше можно услышать, когда люди говорят: уважаем вашу религию, да и вашу религию уважаем, и вашу уважаем. Ну, потому что все же религии все равно же придут на небо. Просто мы верим, идем туда разными путями. И вы знаете, в этом отношении, посмотрите, Иоанн говорит: всякий, верующий в Него, не погиб и не имел жизнь вечную. И слова Иисуса Христа категоричны: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Шокирующе сегодня в наше время звучат эти слова. Петр говорит: Нет другого имени под небом, которым можно было бы спасти человека. И вы знаете, что сегодня, посмотрите, мусульмане не верят, что Иисус Христос был распят на кресте. А мы верим, но кто-то же заблуждается. Иудеи не верят, что Иисус Христос был Мессия. Мы верим, но кто-то же заблуждается. Буддисты, они считают, что будет еще тысячи перевоплощений после смерти. А мы верим в одну смерть и в одну жизнь после смерти. Но кто-то же заблуждается. И сегодня люди верят различным гадателям, предсказателям, ясновидцам. А мы верим только в одно верное предсказание, которое содержится в Божьем Слове. Но кто-то же ошибается. Но не могут же быть все правы. Ну попробуйте себе представить, если бы вот вы собрались на зимние Олимпийские игры в Сочи и пришли на наш железнодорожный вокзал, купили бы билет и спросили, с какого перрона отправляется поезд на Сочи. И вам бы сказали, садитесь на любой, на ближайший, они все в конечном итоге приедут в Сочи. Ну, если не 1 апреля, то вы бы сказали, ну что-то здесь не то. Вы приходите в наш аэропорт, мне билет до Сочи, на какой рейс я могу сесть? Вам говорят, на любой, они все равно все прилетят в Сочи. Вы понимаете, это бессмыслица, такого не может быть. Тогда у меня вопрос, почему одни люди говорят, что все религии ведут в рай, другие в это верят? Но ведь кто-то же ошибается. Когда Божье Слово в Библии говорит конкретно, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И Писание, Божье Слово, последняя книга Откровения говорит о том, что ключи от двери рая только у одного человека. «И живой, и был мертв, и жив вовеки, аминь, и имея ключи ада и смерти». Ключи от дверей ада и рая находятся в руках Иисуса Христа и больше ни у кого. И это очень важная истина сегодня, верующий в Него. Следующее очень важное слово в этом стихе – «дабы верующий в Него не погиб». Вы знаете, с одной стороны, Бог дает надежную защиту каждому, кто уверовал в Иисуса Христа. Он говорит, такой человек не погибнет. Это, знаете, такая невидимая оболочка защиты Духа Святого. Бог объемлет нас своей любовью. Он одевает нас в броню праведности, шлем спасения. И вы знаете, любой президент мечтал бы о такой охране, о такой защите, которую имеет каждый уверовавший в Иисуса Христа. Но и с другой стороны, это предупредительный знак для каждого человека, дабы всякий верующий в Него не погиб. А это значит, что тот, кто не уверовал в Него, он погибнет. Вы знаете, что Иисус Христос в своей земной жизни очень часто проповедовал об аде. Не очень как-то хочется проповедовать об аде, тем более на Рождество. Но мы понимаем, что это надо. Подумайте о подарке с небес на фоне того, что человек, кто не уверует в Иисуса Христа, он погибнет в раю, то есть погибнет в аду. В 18 веке был такой проповедник Джонатан Эдвардс. Может быть, многим он известен по одной проповеди. Она такая шокирующая, знаменитая проповедь его. Она называлась «Грешники в руках разгневанного Бога». Он в очень ярких образах описывает, что будет в аду. Шокирующая проповедь, страшная проповедь. И в то время ему говорили, послушай, зачем тебе это надо? Зачем ты пугаешь людей адом? Зачем ты проповедуешь об этом? И Джонатан Эдвардс, он говорил, я это делаю из сострадания к людям, потому что я понимаю святую природу Бога. Я понимаю, что ждет всех тех, кто не уверует в Него, кто не уверует в Иисуса Христа. И Иисус Христос не избегал этой темы, а порой то, что Он говорил в Евангелиях, Его прямота, она шокирует. Послушайте, это Его слова любящего Бога Иисуса Христа. Он говорит такие слова. Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене, то есть в аду». Это слова Иисуса Христа. любящий Бог отправить человека в ад, если он не уверует в искупительную жертву Иисуса Христа. Это шокирующая правда, которую говорит Библия. И Иисус Христос там об этом говорит. Подумать об этом подарке на фоне того, что в мире существует место, ужасное место, которое называется ад. Интересно, что как Писание говорит про Иуду, когда Иуда предал Христа и повесился, Писание говорит такие слова. «Отпал Иуда, чтобы идти в свое место». В какое место пошел Иуда? Писание говорит конкретно, что он отправился после смерти в какое-то место. И это ужасная мысль, правдивая мысль, что, оказывается, во Вселенной есть место. И это место называется ад. Место вечных мучений. Вы знаете, многие люди сегодня верят в такой миф небытие. То есть, когда человек умрет, он исчезнет, он просто не будет существовать, ничего помнить, ничего знать. Но вы знаете, Писание говорит, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Скажите, как можно судить то, что не существует? Как можно судить кучку праха или пепла? Говорить об этом – это глупость, это бессмысленно. Но раз Библия говорит, что человеком положено умереть, а потом суд, это значит, что человек будет существовать как личность. Он даст ответ перед Творцом за все, что он делал здесь на земле. Как можно говорить о том, что человек после смерти не будет иметь в аду покоя ни днем, ни ночью и скрежетать зубами, если его не существует? И это миф, это неправда, поэтому об этом нужно говорить. Иисус сказал раскаявшемуся разбойнику такие слова на кресте. «Ныне же будешь со мной в раю». Но он эти слова сказал только одному разбойнику, который раскаялся. «А где же будет другой, если в раю будет только один?» Иисус сказал Иуде такие слова. «Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше бы тому человеку не родиться». Посмотрите, Иисус говорит об Иуде, что лучше было бы, если бы он вообще не родился. Это значит, что после смерти Иуде будет хуже, чем до его рождения. И это говорит только об одном, что Иуда отправился в место, которое Библия называет ад. И Писание говорит очень страшное слово – вечно. Ад будет существовать ровно столько, сколько будет существовать рай. Вечно. И кто-то может думать, послушайте, не перегибает ли Бог палку? Такое серьезное наказание. Вы знаете, я подумал, представьте, если бы вы увидели такую картину, что кто-то держит фотографию вашей любимой жены, и он берет и плюет на эту фотографию. Потом он положил ее на землю, растер ногами эту фотографию. Скажите, у вас внутри все спокойно будет? Не захочется вам ли подойти к этому человеку и кое-что сделать? Но ведь это же просто бумага. Она не имеет никакой цены. Он же ничего не сделал плохого вашей жене. Но мы понимаем, что на этой бумаге есть образ того, кого мы любим. Но посмотрите, оскорбление нанесено вечному Богу. Тому, кто обладает величайшим достоинством. Тому, кто за всю вечность не совершил ни одного греха. И вы знаете, что даже в юриспруденции наказания разные. Вот представьте, если бы вы клеветали просто обычного человека. И если вы, например, будете распространять клевету на нашего президента, разные наказания будут или нет? Вы сделали один и тот же грех, но наказание будет разное из того, какую должность занимает этот человек. Грех оскорбляет того, кто обладает высшим достоинством, кто проявил к человеку величайшую любовь, величайшую милость. Это оскорбление вечного Бога. И поэтому наказание будет вечно. Вот о чем говорит Библия. И это предупреждение для каждого человека, который Бог расставил на его пути, дабы всякий верующий в него не погиб. И последние очень важные, ободряющие слова в этом стихе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Как вы думаете, оправдает ли вечность ваши ожидания? Иисус сказал: «Я иду приготовить вам место». Как вы думаете, оправдает ли ваше ожидание то место, которое Бог приготовил для каждого верующего в Иисуса Христа? Я смотрю на творение, и Библия говорит, что Бог сотворил землю, этот мир, за 6 дней. И в конце сам Бог дал оценку этому творению. Как Он сказал? Хорошо. Весьма хорошо. Если Бог сотворил такой удивительный мир за 6 дней и сказал, что это хорошо, то каким же будет то место, которое Бог уже творит около 2000 лет, когда Он ушел и сказал: «Я иду приготовить вам место». Мы знаем, что наступит день, когда Бог уничтожит вот это произведение искусства. То, что Он назвал хорошо, Он уничтожит. Зачем же уничтожать то, что было хорошо, если не ради того, что Бог сотворил нечто еще лучшее? Подумайте сами о мире, в котором не будет греха. Это значит, что там не будет ссор, не будет конфликтов, не будет болезней, не будет вражды. Ничего того не будет, что есть в этом мире. Библия говорит, что сердце человека – это, знаете, как глубокие воды, как колодец. Когда Бог вычерпает весь грех с нашего сердца, когда там не останется ни одной капли греха, это будет такой мир, который мы даже не можем себе представить. И, конечно же, самое удивительное то, что сделает рай раем, это присутствие самого Христа, самого Спасителя. И вы знаете, что все познается в сравнении. Павел говорит такие слова: «Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Все познается в сравнении. Сегодня мы знаем, что такое грех. В вечности мы узнаем, что такое мир, где нет греха. Сегодня мы знаем, что такое последствия греха. В вечности мы узнаем, что такое жизнь, где нет никаких последствий греха. И вы знаете, я думаю, что только в вечности, по-настоящему, мы оценим этот подарок Бога. Только в вечности, по-настоящему, мы поймем, на что пошел Бог, и оценим Его жертву, которую Он нам принес. Сейчас по-настоящему невозможно оценить подарок Бога. Но когда мы будем в вечности и сравним, мы цепляемся за этот мир, за эту жизнь, не правда ли? 60-70 лет жизни на этой земле, которая окружена грехом, и то мы благодарим Бога за дар этой жизни. Представьте, как мы будем благодарить Спасителя, когда Он подарит нам жизнь вечную без греха. Поэтому дух Рождества – это, знаете, прежде всего, это дух жертвенности и дух любви. Сегодня мы посмотрели на Рождество Иисуса Христа с точки зрения Бога Отца. И мне хотелось бы, чтобы такой взгляд, он научил нас такой же жертвенности и такой же любви. Потому что Рождество – это жертва и это величайшая любовь. Есть одна такая картина, не знаю, может, кто-то из вас ее видел, рождественская картина. Интересно, что на этой картине в центре полотна изображено огромное дерево, а в углу едва различимы маленькие фигурки путников – Иосиф, Мария и ослик. Вот такая картина. В центре картины огромное дерево, в углу картины едва различимые маленькие фигурки Иосифа, Марии и ослика. И вы знаете, художник назвал эту картину, знаете как? «Увидеть великое в малом». Когда они шли в Вифлеем, никто не догадывался, что сейчас происходит величайшее событие в истории. Никто даже не думал об этом. Сегодня мне хотелось, чтобы мы могли увидеть вот это великое в этой небольшой заметке Библии. Великий подарок Бога, великую жертву Бога, великое сердце Бога, наполненное любовью, в этом маленьком стихе Библии, который читали миллионы людей, который слышали миллионы людей, но, возможно, они не увидели вот это великое в этом небольшом стихе Библии. Последнее, когда я буду заканчивать, я хочу привести, знаете, вам такое сравнение. Представьте, если бы вы оказались на каком-то празднике, где вы никого не знаете на этом празднике. Ну, вы приехали к своему другу, а друга позвали на свадьбу. И он говорит: послушай, пошли со мной за компанию. И вы оказались на свадьбе, но вы тут никого не знаете. Вы не знаете жениха и невесту. Люди радуются, поздравляют, говорят какие-то слова, пожелания. Но вы сидите, смотрите на всех этих людей и думаете, чему они тут радуются? Кто они такие? Вы случайный гость на этом торжестве и на этом пире. А теперь подумайте. Если вы в своей жизни не увидели, что ваше сердце полно греха, что если оно лукаво и испорчено, если вы не видите, что каждый ваш грех – это плевок в лицо святого Бога, и если вы не пришли и не принесли Ему сокрушенное свое сердце в молитве покаяния, если вы не уверовали в Иисуса Христа как вашего Спасителя, то Рождество для вас праздник не настоящий. Вы случайный гость на этом празднике. Поэтому сегодня Рождество – это вопрос каждому из нас. Является ли великая радость Рождества моей личной великой радостью? Я буду вот эти рождественские дни праздновать Рождество со Христом или без Христа? Это вопрос сегодня каждому из нас в нашей культуре, когда все подразделяют друг друга Рождеством. Но действительно ли это мой личный праздник? Радость Рождества может быть только тогда, когда вы увидели свое безнадежное состояние, когда вы поняли, что нет праведного ни одного, что вы оскорбляете Бога, и вы готовы принять этот дар через покаяние и через веру. Я желаю каждому, кто здесь находится, вот такой радости Рождества, такого настоящего праздника, когда Христос ваш личный Господь и личный Спаситель, и вы в своей жизни следуете за Ним, что вы не похожи были бы на такого человека, как я сказал, когда вас познакомили с тем врачом, который ради вашего спасения отдал сердце своего сына, и вы просто чуть-чуть поклонились ему, сказали спасибо и до свидания, встретимся в раю. Такого не бывает. Человек, который познал любовь Бога, он будет в жизни стараться жить для этого Бога, чтобы свою жизнь посвятить такому Богу. Вот это настоящее Рождество. Хотелось бы помолиться об этом за каждого здесь присутствующего. Давайте помолимся.